Москва, Лондон.
А вы считаете себя жертвой перестройки? Вот с таким вопросом к народу вышел депутат Госдумы Борис Чернышов, кстати, 91-го года рождения, и предложил ввести особый статус. Ну, те, кто пострадали в те годы, те, кто пострадал от распада Советского Союза. Ну вот что же он предлагает и нужно ли вводить этот статус? Поговорим вместе с Олегом Кашиным. Я Роман Голованов. Олег, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Роман. Надеюсь, меня слышно. Здравствуйте.
Да, слышно. Ну вот, Олег, вы-то себя жертвой перестройки считаете?
Ну, в известном смысле, просто очень плохой нейминг, плохое название, плохое брендирование. Перестройка – доброе слово и важное событие. Перестройка – это, в общем, то, что…
Очень доброе.
Безусловно, то, что поставило точку в кровавой, позорной, бесчеловечной советской истории, и слава богу. Правильнее говорить о жертвах распада большого государства, о жертвах 90-х, о жертвах, наверное, режима Бориса Николаевича Ельцина прежде всего.
Но это все и последствия чего? Меня, где вот это вот все закрутилось?
Последствия того, что Борис Николаевич решил свалить Михаила Сергеевича ценой страны. Важно об этом не забывать, да? То есть Советский Союз фигачили ломиком. Я как раз об этом хочу сказать. Вы им спросили лично меня. Я калининградец, я родился на окраине большой страны, и в 11 лет оказалось, что моя маленькая область изолирована от большой страны, причем через сколько-то, в 2002 году появился визовый режим, Шенген буквально, чтобы доехать на поезде из Калининграда в Москву. Конечно, вот это, ну, безусловно, прямое последствие. Ну и понятно, что такого рода рассказы про там виза нужна, чтобы доехать в Москву, звучат не очень убедительно, поскольку, ну, это что называется, ничего страшного глобально, да, но мы понимаем, что были и разрушенные семьи, и погубленные судьбы, и много всего, действительно, самый большой разделенный народ на свете, поэтому название плохое, жертвы перестройки, и не надо валить все на Горбачева, а проблема есть, что называется, как бы два пункта в одном.
Олег, а для вас кто большее зло, Горбачев или Ельцин?
Ну, Горбачев добро, конечно, Ельцин абсолютное зло, помимо того, что он разрушил Советский Союз, причем Кравчука и Шушкевича он подтянул сам. Кравчука, прежде всего, недавно же были опубликованы, библиотека Буша-старшего в США, вот их переговоры в 91-м году, Буша с Горбачевым, Буша с Ельциным телефонные, такой Викиликс 30-летней давности. И оказывается, Кравчук вообще как бы никто, да, Украину не считали вообще за субъект, об Украине говорили как о товаре. Горбачев доказывал, что даже если Украина объявит независимость, это не мешает сохранению Советского Союза, потому что, а вот в США тоже Штаты все суверенные государства формально. А Ельцин такая просто сволочь лицемерная, да? Он говорил, что да, Украина отвалится, а без нее славянская православная Россия окажется один на один с мусульманским большинством. Вот вы, Роман, да, как, собственно, как патриот, как православный, как кто угодно, вы хоть раз от наших первых лиц публично слышали вот такого рода антиисламскую риторику? А в переговорах с Бушем, которые, да, доступны на сайте библиотеки президента Буша...
А почему они должны, значит, звучать такие высказывания от нашей власти?
Потому что это абсолютное лицемерие, безусловно. Ельцин спекулировал вот тем, что, как бы, да, в душе у многих у нас, но публично, извините, он всегда публично во всех действиях своих публичных никогда не выражал интересы русского большинства населения Российской Федерации. Ельцин, конечно, опирался на вот этих самых этнических царьков.
Ну вот я сейчас, да, читаю чат.
И развязал Чеченскую войну, между прочим. Да, все-таки не надо забывать. Лично Ельцин ответственен за гибель буквально поколения.
Олег Кашин, Роман Голованов. Да. Продолжаем сразу после короткой паузы. 8 800 200 ровно 9702.
Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Москва. Лондон.
За права человека в нашей стране будет отвечать Валерий Фадеев. Такой указ выпустил Владимир Путин. Ну вот сменился глава Совета по правам человека, а вместе с этим ряд членов этого совета были сняты со своих так, постов, так скажем, грубо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Олег Кашин, Роман Голованов вместе с вами. У нас на связи политолог, правозащитник Екатерина Шульман. Екатерина, вот теперь так правильно представлять, уже без совета?
А, здравствуйте, какая у нас, оказывается, компания-то в эфире увлекательная. Я даже не знала этого заранее. Рада всех слышать.
А... Ну, давайте я не буду говорить просто с Екатериной, да, давайте Роман поговорит.
А у вас какой-то конфликт, я не знал.
Она не хочет со мной разговаривать, не знаю, как бы, но я тоже не буду навязываться.
Почему я не хочу? Я ничего подобного не говорила, я всем сказала
но
здрасте.
Я не ваш уровень, что такое, вывод? Да. Ну, ладно, да.
Мы даже Роман, не знали, что я какие-то есть там терки и разногласия.
Вы знаете, я до этого момента об этом тоже не знала.
Угу, да. Роман, пожалуйста, Роман.
Ну, Олег, я тоже настаиваю, чтобы вы тоже участвовали в эфире. Тут все-таки два ведущих, а не ведущий журналист. Екатерина, вот вы как вообще это решение услышали, узнали? Вы заранее понимали, что это произойдет? Вот как в телеграммах разные слухи ходили о том, что произойдет вот эта смена, и Фадеев станет главой, а Федотов, вот бывший глава Совета по правам человека, уйдет в отставку.
Анонимность телеграм-каналов я не считаю, и всем остальным читать не советую. Но по поводу смены председателя совета была действительно информация не только в телеграм-каналах, но и во всяких почтенных мейнстримных, как это нынче называется, медиа. Поэтому это, в общем, было понятно, что произойдет. Также было более-менее понятно, что если его сменит тот, кто назывался, то работать в этом составе будет трудно. В общем, это тоже было более или менее ясно. Дальше возникала развилка. Надо ли будет уходить самостоятельно, либо как-то вот не надо будет этого делать. Надо ли это будет делать сразу или погодя, или дождавшись какого-нибудь информационного повода, или чего-нибудь еще в этом роде. Но то, что будет смена именно изменения в составе совета посредством указа, я узнала вчера в 5 часов, когда я пришла к Михаилу Александровичу Федотову, он нас всех собирал вчера у себя в кабинете, и первое, что мне сказали на входе, говорят, хотите указ посмотреть? Вот только что буквально 5 минут как пришел. Вот так я об этом узнал.
Олег, у вас вопросов не появилось за это время?
Ой, нет, на самом деле просто Валерий Фадеев был одно время моим главным редактором, как бы, да, поэтому грех что-то плохое о нем говорить, просто действительно он не очень монтируется с образом прав человека как таковых, потому что набор его таких прямо густопсовых заявлений мы помним. Не нравится валить из страны или незаконные митинги, собственно, незаконные, поэтому их нужно разгонять. И мне действительно интересно, и на самом деле, конечно, Екатерину поддерживаю в том, что она, как поддерживаю, приветствую в том, что она не будет работать вот под началом этого человека, потому что это, ну, думаю, невозможно.
Екатерина, а вас это вот тоже вот это и смущает, высказывание Фадеева, его работа на Первом канале, вот эти его выступления в воскресных передачах?
Ну, вы знаете, смущает тут приблизительно все. Скорее бы легче сказать, что может не смущать. Ну, например, давайте как хорошим человек, скажем, гражданский, да, не сотрудник правоохранительных органов. Что еще? Хотя надо сказать по поводу сотрудников правоохранительных органов. Татьяна Николаевна Москалькова, прекрасный совершенно омбудсмен по правам человека, при этом бывший высокопоставленный сотрудник МВД. Так что дело даже не в этом. А все остальное, отсутствие какого бы то ни было правозащитного опыта и на склонностей в этом отношении. Действительно, публичная позиция, журналистская карьера, интеллектуальные качества. Вот прям за что ни возьмись, все как-то одно к одному.
А вот вообще совет по правам человека, я сейчас вот обратился к WhatsApp-чату, кому он реально помогает? Вот тут люди спрашивают, чем он вообще занимается?
Понимаете, в чем драма? Это действительно орган без полномочий. Как всякий может убедиться, кто прочитает положение о Совете и его регламент? Никаких административных функций у Совета нет. Более того, например, члены ОНК, ответственных наблюдательных комиссий, имеют право по закону об ОНК заходить в места лишения свободы. У членов СПЧ нет такого права. То есть, на самом деле, когда мы там ездим по ОВД по всяким и просим, чтобы нас пустили посмотреть на задержанных и спросить у них, не нарушаются ли их права, мы просто, что называется, на понт берем тамошних сотрудников, либо действуем через какие-то связи, которые есть вот у опытных членов Совета, как Андрей Бабушкин, которые одновременно были членами ОНК. На самом деле, никто не обязан нас туда пускать. Поэтому, в принципе, Совет занимается тем, чем захотят заняться его члены. Это общественная работа. Теоретически, он может вообще ничего не делать. Он раз в году встречается с президентом. Вот традиционно на этой встрече некие доклады представляются.
Но я помню, что там передают проблемы от народа напрямую президента.
Опять же, если члены Совета считают какую-то проблему актуальной, они хотят ее на этой встрече представить. Вот, пожалуй, единственная такая функция, которая более или менее осязаема. Все остальное, что происходит в промежутках между этими годовыми встречами, это исключительно то, чем члены Совета захотят, сочтут нужным, сочтут для себя важным заниматься. Большинство членов Совета, если вы посмотрите, даже и на нынешний список, это люди, возглавляющие свои общественные организации. Это руководители НКО, которые занимаются разными, очень разными вещами. Экологией, помощью семьям заключенных, поиском без вести пропавших, правами человека в судах и так далее. То есть у них у всех есть свои разнообразные темы. И они их обычно, как это называется, и продвигают. У Совета есть такая форма работы, как спецзаседание. Вот то, которое при мне, что называется, прошло, и с моим участием это было спецзаседание по ПНИ и по психоневрологическим интернатам. А там, где Федермессер Анна Константиновна у нас выступала, такое прославившееся было ее выступление. А это вот тоже такая форма сделать, инструмент, который позволяет сделать какую-то проблему публичной, позвать туда всяких высокопоставленных госслужащих, не принято отказывать, поскольку это все проходит на Старой площади, и вот позвать туда журналистов, экспертов и всех их свести на этой одной площадке. Кроме того, председатель ТСЖ, он может подписывать письма разным тоже структурам власти, генеральному прокурору или руководителю Следственного комитета, или прокурору какого-нибудь субъекта федерации или города, который обращает его внимание на то, что происходит какое-нибудь нарушение прав человека. Но, опять же, он может этого делать, он может это не делать, и этими письмами никто не обязан особенно руководствоваться. Такие инструменты, понимаете ли, небогатые. Еще Совет принимает заявления, если их поддержало большинство членов Совета. Внутри Совета решения принимаются голосованием. Но это тоже такие, заявления, которые отражают позицию Совета, но совершенно не обязательно ни с кем к исполнению.
Екатерина, спасибо вам большое. Екатерина Шульман, политолог, правозащитник, вместе с нами была на связи. О переменах в Совете по правам человека вместе с вами мы разбирались. Я напомню, в студии Олег Кашин, Роман Голованов, 8-800-200-97-02. Олег, я, честно говоря, Знаете, что тут пишут? Да все ты знал, Голованов, ну и подлая же душонка про ваш конфликт Шульман, но, честное слово, даже не знал.
На самом деле, правда, Роман, поскольку, да, действительно, такой интересный момент, пускай это будет лотерея, вы мне все не говорите, кого зовете, с Лимоновым хорошо, Шульман нет, а действительно, по-моему, и мне, и вам сюрприз, и, в общем, такие какие-то эмоции. Правда, там и личного ничего, и конфликта нет. Ну, в общем, как-то вот так.
Ну, кажется, вообще на ровном месте что-то вы выдумали, Олег.
Продолжим беседу. Да, согласен. Извините, пожалуйста. Но, кстати говоря, тоже давайте, если есть время, переберем еще ушедших людей. Это Павел Чиков, тоже не чужой мне человек, мой адвокат многолетний, у него, по-моему, не знаю, есть ли у него самого лицензия, но его, адвокатская группа много лет меня защищает, представляет, и действительно...
От чего она вас защищает?
А сегодня как раз, давняя история, покушение, вы знаете, наверное, Турчак, вице-спикер Совета Федерации, заказчик на меня покушения, исполнители сидят, сегодня последнему дали 8 лет, по другому делу, поскольку...
Что он заказчик, это уже доказано, напрямую?
Это доказано, смотрите, предъявлено обвинение исполнителям, официально, Следственный комитет, эти обвинения публиковали, звучали в суде, где сказано, что, в интересах Турчака, по просьбе, его менеджера Горбунова, они все дело организовали. Но поскольку действительно там много раз менялась политическая позиция Следственного комитета, в итоге они сидят сейчас, все мои покушанты, за похищение Турчаковского помощника, которого, насколько я понимаю, они похищали как раз в рамках сделки со следствием, поскольку следствию нужно было выбить из него показания, а законных способов выбить показания нет. Собственно, тоже такой, почему я об этом рассказываю, с таким удовольствием, такой эпизод, когда приоткрывается занавес, для тебя, как для человека, имеющего доступ, как процессуальная фигура, как потерпевший. И ты узнаешь, что, оказывается, такое практикуется, что российские силовики могут похитить человека, пытать его, чтобы он в чем-то сознался.
Но вот для этого как раз и нужны правозащитники. А почему у нас вообще это слово стало чуть ли не матерным? Его так стыдно иногда себе приписывать.
Тут тоже обратимся к
90-е. Заклеймят и сразу закидают.
Перелом случился на Чечне, когда правозащитная общественность, в общем, до этого момента вполне лояльная центральная власть. И Ковалев Сергей Адамович, если помните, был, собственно, нашим первым омбудсменом, собственно, таким аппаратным пращуром Валерия Фадеева, да. А тогда, когда была Чечня, поскольку правозащитники раздражали, прежде всего, и армию, и власть, как-то власть, я думаю, посредством пропаганды тоже подыграла тому, чтобы слово «правозащитник» стало синонимом слова буквально «защитник чеченских боевиков» и так далее. Это, конечно, тоже ужасно, это, конечно, такая опасная игра в слова, потому что, конечно, правозащита настоящая, а не фейковая, потому что мы тоже в том же СПЧ можем наблюдать достаточно большое количество людей, возглавляющих фейковые правозащитные структуры, которые, собственно, на самом деле прикрывают интересы тех же силовиков. Я не знаю, он в ОНК или в СПЧ тоже, тот же Цветков, офицеры России, да, совершенно как бы позорная фигура, такой вот есть даже не милиционер, а как подгавки в отель милиционеров, да, и вот он называется правозащитником.
Олег, вот о полицейском произволе и о защите от него продолжим говорить сразу после новостей. Олег Кашин, Роман Голованов. Ждем вас.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Москва, Лондон.
Ну, просто дикая история из Калининграда. Насмерть обваренный кипятком в отделе полиции оказался футболистом. Это вот я сейчас зачитываю новость. Такая история. Мужчина 36 лет, его зовут Иван Вшивков. Он отмечал день рождения своего родственника, вышел на улицу в магазин, его задержала в полиции, а после его привезли в больницу. 70% ожога тела. Что было? Приковали к батарее, пытался, видимо, ее оторвать или вырваться как-то из этого плена, но в итоге случилось то, что случилось. И теперь уже задержанный, его не удалось спасти врачам. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Олег Кашин, Роман Голованов. И с нами на связи писатель, депутат Госдумы, настоящий русский правозащитник, в хорошем смысле этого слова, Сергей Шургунов. Сергей,
да, здравствуйте.
Вы мимо не проходите ни одной истории.
Да, тема, конечно, печальная, но приветствовать вас рад, поскольку слушаю вашу передачу и считаю ее одним из самых удачных медиапроектов нашего времени.
Спасибо тебе большое.
Да, что касается самой истории, то вот со мной вот сейчас буквально связывалась мать погибшего. И я знаю, что в самом городе Калининграде, родном для Олега Кашина, довольно острая и широкая реакция на произошедшее. И вот я надеюсь, что, может быть, не только мой запрос и обращение там, в прокуратуру, в Следственный комитет, и сама по себе эта реакция, как водится в последнее время, к чему-то приведет.
Просто вот тоже влезу, да, мы действительно, я свою заслугу здесь тоже на самом деле вижу, и думаю, ты от меня про эту историю узнал. Да. На самом деле, вот еще вчера, когда видишь эту новость, что со ссылкой на пресс-службу ГУВД, что задержанный повел себя неадекватно, значит, сломал батарею, облился, а потом полиция пыталась оказать ему помощь, не смогла. Вот когда видишь в полицейском пресс-релизе вот такого рода формулировки, что повел себя неадекватно, это уже на самом деле явка с повинной для полицейских, потому что, понятно, люди сами не начинают не биться о пол головой и умирать, не сдавливать себе грудную клетку, не надевать противогаз и захлебываться рвотными массами. Действительно, регулярно в российских отделениях полиции происходит убийство. Буквально убийство, и надо как-то системно эту банду садистов и негодяев вскрывать. И поэтому, вот, надеюсь, может быть, Калининград действительно там.
Я себе позволю вклиниться в этот праведный монолог, в эту проповедь на КП. Все так, при том, что есть и герои, и подвижники среди, как принято говорить, людей в погонах, и о них тоже надо рассказывать, больше того, они должны задавать некий стандарт поведения, но одновременно это такие будничные сводки из ада. То есть вот одних случаев буквально обварился кипятком из батареи в отделении полиции насчитывается уже несколько. То есть вот можно просто оставить такую карту.
Просто вот когда говорят, но есть же и хорошие полицейские. На самом деле лицо полиции определяют убийцы, конечно же, а не хорошие. И тень падает, кровь, грязь падает на погоны хороших, ну, тех, кто спасает, тех, кто ловит бандитов и так далее.
Лицо правозащиты тоже определяли те, кто, может быть, делал много хорошего, но при этом там...
Лицо правозащиты — это Валерий Фадеев теперь, да, Валерий Фадеев.
Все что угодно, да, и таким образом как бы дискредитируются целые институты, потом все пожимают плечами, когда что-то происходит. Все это понятно, да. Но я надеюсь, что это не замкнутый круг, и эта история, я тебе очень благодарен, что ты обратил мое внимание на нее, и сейчас она, по-моему, всколыхнула так и медиа, и многих людей в Ленинграде. Я надеюсь, все-таки приведет к каким-то результатам. То есть я буду, конечно, добиваться жесткого, честного и серьезного расследования, а самое главное — не забывать об этой истории, а не напоминать.
Спасибо тебе огромное.
Сергей, да, а можно еще от меня небольшой вопрос по поводу батарей. Вот я прочел у вас в Фейсбуке, потому что многие вот эти сводки из ада получаешь именно по вашим запросам, читая вот эти обращения, за что вам огромное спасибо, потому что немногие занимаются реальными делами, тем, что обращают внимание.
Ну, просто не привит вкус еще к реальным делам, что называется. Вот почему-то.
А вот эти батареи на Дальнем Востоке реально у людей прям спиливали и забирали за долги?
Батареи, да, чисто ассоциативно, да, так. Не хочется кощунствовать, как огонь батарея, да. В общем, конечно, и там тоже, там другая история с батареями. Это тысячи людей в Улан-Удэ, которым взяли и за долги. Причем многие люди даже толком и должны ничего не были, там месяц не доплатил. Им спиливали в нарушение закона, и дети, и старики страдали, и люди мерзли, причем происходило зимой. Да, и сейчас только по чуть-чуть начали возвращать. Но вот эти люди, они вообще...
Вот на самом деле, давайте скажем так, что... Да, и эти проблемы, и эти из одного и того же корня растут. Из безответственности и неподотчетности власти перед народом, перед обществом, буквально.
Я хочу вам даже сказать по секрету, что только я пишу что-нибудь такое, мне сразу же на WhatsApp начинает писать очередной губернатор. В принципе, как правило, неплохой человек, и я понимаю, вот на собственной шкуре, как устроена эта круговая порука.
И как она устроена?
Ну, слушай, там, типа, старичок, ну зачем? Ну, кто тебя заказал? Кто тебя зарядил? Ну, давай приезжай, ну давай сделаем что-нибудь хорошее. Или, наоборот, вообще не приезжай к нам, не смей, не трогай и так далее. Но в любом случае, я так понимаю, что вот почему никто не вмешивается, никто не пишет. Потому что все привыкли вот к этим теплым отношениям. Когда все друг друга так или иначе покрывают.
А вот почему это все происходит там на местах? Неужто они вообще никого не боятся? Там ни Бога, ни черта, ни Путина. Почему вот это все там творится и кажется, что это будет вариться там в этом котле?
Ну, просто потому что жанр в прямой линии нужно перенести буквально в формат общения любого депутата с всеми гражданами.
Можно тоже скажу радикальнее, потому что на самом деле критерий успешности работы губернатора понятно какой, да, проценты для «Единой России», проценты для Путина на выборах, да, а не благополучие граждан. И, в общем, с этого все идет, наверное. Нельзя говорить, что страна неуправляема. Почему-то по пунктам вот таким, да, 70% явки или что-нибудь еще, управляемость работает. И только по пунктам про жизнь людей почему-то оказывается, что слишком большая страна, и лично каждую проблему...
Ну, слушайте, когда же вот с этими дамбами, да, в Красноярске...
Да, 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 оказывается.
Прорывом, да. И все как бы вот заминается тема, там, ну, находят новые тела, да, оказывается, что вообще нелегальные дамбы, там, над людьми издевались, они жили буквально в бараках. Да. И неважно, поехали дальше.
Вот нам тут пишут, пишут в WhatsApp обращение к Сергею. Сергей, а леса подожгли, ну я так понимаю, вот эти пожары Сибири, леса подожгли, чтобы скрыть китайскую вырубку или нет?
Ну, здесь тоже, конечно, возникает зачастую такое мифологическое сознание, но что касается китайской вырубки, я как бы до последнего относился к этому как к некоторому риторическому обороту, пока сам не обнаружил людей в Бурятии, которые мне прямо показывали эти леса и рассказывали по поводу тех, кто пришел и все забрал, и буквально все выпилил и вырубил. Так что все это, конечно, просто неисследованная Россия в каком-то смысле, до которой нет никого дела, ни журналистам, ни правозащитникам, ни депутатам. Это главная наша трагедия, что до большинства обычных людей никому нет дела.
Сергей, вот получается, что вы-то главный оппозиционер вот этой всей системе, где привыкли к добрым отношениям, где привыкли к тому, что кабанчика заколят, когда приезжаешь в гости к губернатору?
Ну, я не хочу себя как каким-то аттестовывать там суперменом. На самом деле делаю просто то, что должен. Может быть, здесь как раз то, что я литератор, и помогает, потому что я никого не оглядываюсь. И мне, в общем-то, наплевать, что скажут вот эти взаимозаменяемые сильные мира сего.
Сергей, спасибо вам большое. Спасибо, что вышли на связь. Могли бы бесконечно с вами разговаривать. Жаль, разряжается телефон.
Спасибо тебе огромное.
Сергей,
да,
Шургунов, писатель, депутат Госдумы, настоящий русский правозащитник. Вот тот, кто всегда реагирует на самые больные и самые острые темы. Олег, а вот к вам вопрос. А остальные депутаты, почему они также не могут вписываться, вклиниваться, рубиться? Они все вот такой Византии пытаются добиться. Я пойду с тем поговорю, пойду с этим поговорю.
Вы знаете, все-таки тоже, давайте разграничим, да, остальные депутаты откуда, от кого, от фракции партии «Единая Россия», там немножко по другому принципу укомплектовано, да, по принципу личной верности, причем даже не Владимиру Путину, а каким-то буквально, да, князькам, царькам и так далее. То есть, когда там, извините, конечно, да, но если депутатом оказывается там девушка там 90-х годов рождения, естественно, начинаешь думать, интересно, кто и почему привел в Госдуму.
А если
парень в ЛДПР. Тоже, что называется, в ЛДПР именно, да. И на эти темы мы тоже с вами регулярно в нашей передаче говорим.
Я ничего такого не говорил.
Не, мы говорим на темы прав ЛГБТ, да, регулярно. Вот, нет, на самом
тут
деле,
другие,
да,
буквы
понятно,
на Л.
Понятно, что партия рознь. И, конечно, по факту, да, КПРФ оказывается самой народной партией, просто потому, что у нее больше степеней свободы, и лично у любимого мной Сергея Шаргунова еще больше степеней свободы, поскольку он, да, в первую очередь писатель, и если его выгонят из Госдумы, наверное, его карьера не рухнет, он напишет, там, не знаю, еще более толстую книгу, потому что у него будет больше свободного времени. На самом деле, да, чем больше свободных людей где угодно, а Шаргунов, ну, относительно максимально, наверное, по меркам этой среды свободный человек, тем лучше, да, но оказывается, таких людей буквально единицы на всю Россию. Даже невозможно собрать один совет по правам человека, приходится туда брать каких-то непонятных людей.
Вот я сейчас читаю чат YouTube-трансляции, вы можете на страничке в YouTube радио «Комсомольская правда» и смотреть на нас, не только слушать. Вот тут спрашивают, самые популярный вопрос, помимо того, что добрый дед Олег и злой дед Эдуард, это почему вы в пиджаке, в галстуке? Вы что, на 60 минут пришли?
Нет, я совершенно не пришел на 60 минут. Более того, вот, не знаю, виден ли интерьер на трансляции. Я просто гощу родственников, и после нашего разговора я побегу на торжественный ужин, где дресс-код.
А, кстати, на 60 минут давно не звали?
Ой, ну тоже, как бы, что называется, давно не звали, наверное, но последний эфир, по-моему, 2 августа был, накануне митинга, доступен в Ютубе, я всем советую посмотреть, он такой интересный, приятный.
Ага, ну это обязательно сделаем, хотя у нас всегда тоже интересно в программе «Москва-Лондон», да, конечно, что вы можете смотреть, слушать в подкастах и на YouTube «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702, Олег Кашин, Роман Голованов, продолжаем сразу после короткой паузы.
«Москва, Лондон». Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Москва, Лондон.
Вот редко мы в нашей программе берем тему Украины, но сегодня мы ее стороной не пройдем. Поговорим о расколе в православной церкви. Украина, Россия, Москва, Киев. Как это все связано и почему Константинополь пытается все это подмять под себя. Кстати, вот вы все удивитесь, но тему предложил сам Олег Кашин. Ну, то есть тут никаких вопросов быть не может. Это не пропаганда. Мы сейчас будем заниматься,
да,
разбором детально.
Да, мы все-таки люди православные, действительно, вот буквально вот с этой, опять же, чертовой Украины все и началось, как бы, да, потому что...
Вот давайте, у нас Олег Кашин, Роман Голованов и отец Андрей Ткачев с нами на связи. Отец Андрей долгое время жил на Украине и служил во Львове. Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот расскажите, как вам все это видится, вот эта раскольничья история, для чего это все было затеяно? Вот, казалось, Украина такой маленький кусочек, зачем его делить?
Я бы не назвал Украину маленьким кусочком. Это очень большое по территории государство в центре Европы. И с точки зрения церковной, оно имеет важнейшее историческое значение. Это матерь городов русских, Киев, со всеми своими святыми, преподобными. Поэтому со всех точек зрения, геополитических, историосовских, там, каких-то глобальных переделов, зон влияния, Украина – это самая жирная территория, которую нужно, так сказать, определить поближе к центрам различных влияний. То есть, я не согласен, что маленький кусочек. Почему это? Ну, тут все шито очень белыми нитками. Ясно, что это древнее...
Отец Андрей, извините, я вас перебью. А вы сейчас в Москве, получается, да? То есть вы были в Львовской области, теперь вы не там.
Я был не в Львовской области. Я лет 12 служил в самом городе Львове. Потом 10 лет послужил в городе Киеве. А уже...
В московских храмах на Украине, да, московских? Ну, в московской
патриархии. Ну, конечно, в Украинской православной церкви, находящейся в евхаристическом каноническом общении с московским патриархатом. Конечно, а как же. То есть на всех службах я ни одной службы не прослужил, не поминая патриарха московского. Ну, конечно.
Сейчас вы в Москве, да?
Да.
А какой храм, если не секрет, просто...
Да, секретов нет. Я нахожусь в Новой Москве, в Одинцовском районе, в деревне Зайцево.
Ну, просто на самом деле, наверное, здесь уже не по адресу вопрос, немножко забегая вперед от того, что начали украинцы, до того, что происходит сейчас. Потому что, наблюдая за тем, как, не знаю, вот храм на Рю-Дарю буквально, да, в Париже, вот главный эмигрантский храм, люди, которые, собственно, уехали от бесовской советской власти, да, они создали свою общину, они там жили, ходили туда и так далее. Вдруг оказывается, что они теперь снова подчинены советской церкви. Наверное, это какая-то буквально уже там большая трагедия, нет? Вот, опять же, мне неловко спрашивать вас.
Что значит советской церкви? Что значит советской церкви? Где вы видите советскую церковь сегодня?
Вы знаете, ну вот это буквально та церковь, которая корнем идет от комитета по делам религии при товарище Сталине. Кто патриаршество возродил? Я как бы сейчас
нет,
вот с позиции...
Нет, как? Вы жонглируете словами. Значит, Сталин был, ушел, там, значит, Хрущев был, ушел, церковь наша корнями уходит в крещение Владимирова и в каноническую связь с матерью своей Константинопольской церковью. Оттуда наша, собственно, история началась. Мы от греков приняли православие. А те все коллизии и страшные перетрубации 20 века, они, в общем-то, в известной доле залечены. Поэтому там, где на Рю-Дарю, значит, никогда не чувствовали себя чуждыми русской земле. Они понимали, что власть ныне, издевающаяся над русским народом, советская коммунистическая власть, это временное явление. И все русские эмигранты прописывали черным по белому во всех своих декларациях, что они временно отделены от матери церкви до блаженного издыхания советского
народа. Вы знаете, вы же тоже были на Рю-Дарю, естественно, да? И, наверное, понятна разница там буквально в воздухе на Рю-Дарю и в храме Христа Спасителя. Это разные храмы и разный дух. Там разный бог буквально, вот извините, пожалуйста.
Послушайте, дух в храмах православных везде один, это дух святой. Есть, конечно, ментальные, исторические, культурные отличия, которые в каждом приходе могут даже по-разному ощущаться, даже внутри самой Москвы. Там можно выбрать храмы совершенно с разной, такой, как бы, значит, ароматом различным историческим. Закрывавшиеся, не закрывавшиеся, новопостроенные. Это все, так сказать, для дела тонких эстетов. Но на самом деле, значит, русская церковь гораздо более полноводнее русской эмиграции. Да, прошли несколько поколений, когда эти все бывшие вынужденные беженцы из дворян, офицерства, духовенства покинули родину. Но они, к сожалению, сильно ссорились там в земле изгнания и не создали никакого монолитного единства, а разбились на несколько юрисдикций. А потом просто
проиграли.
А потом просто обмелели, потому что наши зарубежные приходы, они страдают от недостатка молодежи, от кризиса, значит, от дефицита духовенства. И вообще они, так сказать... Невозможно слишком долго сохранять дореволюционную Русь. Новая жизнь ставит новые требования.
Да. И вот понимаете, вы же сами сейчас съезжаете на рельсы, что, конечно, там нашей церкви тысячи лет и все такое, но при этом это сергианство, да, которому не тысяча лет. Извините, да?
Да слушайте, это же не единственная проблема, историческая проблема русской церкви. У нас же этих проблем можно с монгольских времен там, или до монгольских насчитать, пальцев не хватит. Как бы. У церкви нет беспроблемного бытия. Если кто-нибудь себе придумает картинку такую, в которой церковь беспроблемно живет там, в тех или иных условиях, то он нарисует
конечно,
карикатуру и иллюзию, такого не бывает. А что, у нас мало было проблем там с Никоном там и старообрядцами? А что, у нас мало было проблем в синодальный период с петровскими издевательствами тоже над Русью?
Отец Андрей, ну тут вот от слушателя пришел вопрос, а теперь что, в Греции причащаться нельзя? Что это значит?
Вы знаете, я не знаком с документами синода или патриаршими прямыми благословениями. Вполне возможно, в Элладской церкви причащаться будет нельзя. Вполне возможно.
Но то, что не благословляются паломнические поездки в отдельные приходы, вот стоп-лист могут разработать. Вот об этом,
Мне кажется, что пострадают только небольшая эта часть наших богатых афонитов, которые слишком привыкли ездить в Элладскую церковь, в определенные святые места, так сказать, подкармливать этих, значит, блаженных греков. Может быть, это будет на пользу, потому что наши бедненькие монастырики, женские и мужские, рассеянные по необъятным просторам, они как раз скучают по этим, значит, щедрым богомольцам, которым нужно переориентировать свой взгляд с блаженной Эллады на блаженную Русь.
Ну да, давайте уточним. Афона больше не будет как фактора внутрироссийской деятельности, да, то есть вот стандартный как бы афонец, который там, не знаю, ну, на виду где-нибудь, он уже не поедет туда, да?
Ну, я не знаю, Афон все равно останется Афоном до тех пор, пока Иверская икона оттуда не уйдет. Значит, но все-таки нам прописан некий сценарий оскудения благодати, этой апостасии. Он нам прописан и в Апокалипсисе, и в словах Господа Иисуса Христа. Поэтому вопрос только времени. То есть когда же...
Отец Андрей, у нас вот тоже немного времени остается. Очень будем ждать вас на интервью на радио «Комсомольская правда». Вы же к нам придете.
Да, спасибо огромное.
Все рассказать, все объяснить.
Здоровы, и будет Богу угодно, как написано у апостола Якова.
Тогда спасибо, будет... отец Андрей, будем вас очень спасибо. Ждать, чтобы вы нам все разложили. Олег, вот один вопрос только зачитаю от слушателя к вам. Какая связь между Кашиным и русской церковью?
Ну, прямая, я там не знаю, как правильно, член русской церкви, прихожанин, все у меня хорошо, ребенок ходит.
Ну, вы вот понимаете последствия и трагедию этого всего раскола?
Да, разумеется, я с ужасом на него смотрю, но в том числе и с тем
Олег,
ужасом...
Олег, а вот мы еще поговорим в наших программах. Олег Кашин, Роман Голованов были вместе с вами.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.